Особое мнение.
14 часов 6 минут. Программа «Особое мнение». В студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И сегодня со своим особым мнением Варвара Кальпиди, известный пермский журналист, общественный деятель. Варвара Владиславовна, добрый день.
Добрый день.
А, насколько я понимаю, у нас в Перми стало одним садом, сквером ли, с названием «Больше». Рассказывайте. Потому что, насколько я понимаю, вот то, что мы сейчас будем произносить, это, собственно говоря, новость.
Ну, я бы сказала не только в Перми, но, извините, и в Гугле. Потому что я надеюсь, что теперь, когда, наконец, получил название «Прекрасный сад Грибушиных», который был частью их домового владения, теперь, после решения комиссии по топонимике при Пермской городской думе, будет иметь название. И, конечно, это выглядит, наверное, с моей стороны уже как-то привычно, вот, потому что там, на заседании, где мне пришлось выступать, меня два раза подкололи. Первый раз спросили, вы пришли за доской мемориальной? Я говорю, в смысле? Ну как, за своей собственной? Я говорю, да нет, вроде бы не было таких намерений. Ну а второе, что же вы нам даете такую визитку? Дайте уже визитку, где будет написано «Грибушина». Но это не так. Значит, я никакого отношения к этому семейству не имею. И, в общем, просто так сложилось, что хочется восстановить справедливость, историческую справедливость. И я не ожидала от заседания топонимической комиссии, что это будет, в общем-то, тяжело.
Давайте для начала территориально обозначим, где находится этот сад. Ну, чтобы все наши слушатели поняли.
Да, это этот сквер, как называется в градостроительной терминологии, на углу улицы Ленина и Горького. Он действительно виден из, как сквер без названия, виден из Гугла. И в свое время два мэра, как бы назад, да, он был при Аркадии Леонидовиче Каменеве, он был преобразован, был обнесен оградой, и какое-то время там проходили разнообразные, ну, по крайней мере, были попытки провести разнообразные мероприятия, какие-то концерты, и, собственно, и вот презентация моего фильма «Грибушиных» там проходила. Когда-то это было частью площадки больницы детской, которая там находится, но сейчас это принадлежит, насколько я понимаю, Ленинскому району. И место милое, там вековые, я так понимаю, липы. И по всем историческим и архивным сведениям, это действительно часть домового владения владельца дома Сергея Михайловича Грибушина и его наследников.
Угу. То есть исторически это принадлежало именно семье Грибушиных?
Ну да, это именно так. Об этом есть документы. Кстати, их приходится для того, чтобы что-нибудь произвести, какое-нибудь наименование, собирать очень серьезно, запрашивать архивы. В этом мне помогали люди. И на самом деле мне нравится такой подход, потому что он отсекает очень многих, кто, может быть, излишне самонадеян или слишком инициативен. Во всяком случае, приходится достаточно серьезно потрудиться, чтобы провести вот эту процедуру и хотя бы завести ее о переименовании. Вот. Да, документы об этом свидетельствуют. Даже на старинных фотографиях и открытках видно, что огорожен не только дом, но и сад вокруг.
Вот теперь о самой процедуре. Потому что, ну вот, в представлении, наверное, наших слушателей, ну и меня как журналиста, соответственно, дилетанта, да, потому что журналист – это точно интересующийся дилетант, какова сама процедура? Потому что мы обычно представляем, это достаточно просто все, да? Ну, так, как обычно это преподносится в пермских СМИ. Вот захотели, щелчок, и переименование улицы из, скажем, второй Луначарского в, скажем, Достоевского.
Ну, я думаю, это очень, на самом деле, процесс длительный, даже вот относительно переименование конкретного вашего примера, о котором вы говорите, потому что я помню, как об этом говорили еще 3 или 4 года назад. Вот инициатор этого дела, вот, я его знаю, и, в общем, помню, что тогда еще эта мысль родилась, значит, прошло 3 года с тех пор, как желаемое стало возможным. Вот. Ну, то есть, во-первых, подается заявление, и принимается заявление только от общественной организации, там, ну, или от ТСЖ возможного, да, Вот, то есть там, ну, есть ряд условий, я думаю, их там все объяснят, эта процедура серьезная. Меня впечатлило другое. Серьезность, с какой члены вот этой топонимической комиссии, то есть комиссии по переименованию, там, наименованию, относятся к своим обязанностям. То есть это очень серьезное, можно сказать, пафосное мероприятие. Кстати, так его, таким его сделал и вывел на такой большой общественный уровень предыдущий мэр Игорь Николаевич Шубин. Он сам председательствовал всегда, теперь это делает и Игорь Вячеславович Сапко, вот, значит, и готовится серьезный пакет документов, прямо, можно сказать, фильтр стоит, вот, чтобы можно было, ну, дойти до конца уже. Готовится презентация проекта, собираются документы, обосновывающие это пожелание, опросы проводит городская администрация. Вот в моем случае, как было там сказано, 68% опрошенных людей высказали «за».
За то, чтобы что мы, наименовать именно.
Наименовать.
То есть, в данной ситуации все-таки надо нашим слушателям это еще раз пояснить. Речь идет не о переименовании, а
название
наименовании сквера, который раньше не носил никакого названия.
Да-да-да.
Находился рядом с домом с фигурами, собственно говоря.
Ну, как бы для меня здесь было главное то, что, наконец, это имя, которое существует в виртуальном пространстве, благодаря огромной работе, проведенной Сергеем Михайловичем Мушкаловым, который написал два огромных труда. Я думаю, что это беспрецедентно, чтобы в каком-то достаточно рядовом семействе купеческом были написаны два замечательных таких научных исследования. Вот. А также сняты не только мной, и фильмы, где звучит эта фамилия, и они, в общем, получается так, что, как бы, ну, наверное, просто так бы это не случилось. То есть была бы семья простая.
Наверняка все-таки, мне кажется, нашим слушателям все-таки стоит пояснить, кто такие Грибушины.
Да.
Вот, Варвара Владиславовна, вам кажется, что это вот просто на самом-то деле, вот по собственной практике я знаю, что иногда люди забывают, допустим, кто такой Молотов. Я не сравниваю Грибушина и Молотова, да? Не знает, кто такой Ворошилов, не знает, кто такой Королев даже, люди. Ну, забывают. Ну, бывает, это свойство человеческой памяти. Все-таки чем вот занимались купцы Грибушины, какова была их деятельность, и чем они так интересны, скажем, для России? Ну, я так понимаю, что это они интересны именно для России.
Ну, я говорила об этом там, конечно, вот, хотя меня все время торопили, говорили, чтобы я побыстрее, потому что всем все понятно, и от этого я и думала, что будет легко, но оказалось нелегко, и поэтому в ответ на ваш вопрос могу привести возражения, которые прозвучали от имени партии КПРФ, депутат, который присутствовал тоже там, точнее, он депутат городской думы, но он от партии КПРФ, который там присутствовал, который мне сказал, я категорически против, не мне, а комиссии, высказывая свое мнение, я категорически против вот еще каких-то купцов, которые, значит, набили мошну и сиганули за границу, значит, а мы теперь будем тех людей, которые составляли капиталы себе и грабили народ, значит, вот увековечивать. Я, значит, была в шоке в таком, потому что только что раздала вот эти вот замечательные книги, где, в общем-то, написано, можно было даже пролистать, можно было об этом и раньше знать, можно было вообще как бы о чем-то немножечко читать и знать. Если ты там уверен в том, что ты прав, ты, пожалуйста, будь доказателен. Вот. Ну, такого трудно ожидать, видимо, от вот данного представителя сообщества, потому что известно, что как раз их обобрали как раз бедных, условно говоря, Грибушиных, вот, и, в общем, если они что-то там и успевали вывести, но вот сама судьба той ветви Грибушиных, которую я разыскала потом в Сингапуре, да, она как раз весьма показательна. То есть люди, и не только люди, а их потомки до сих пор, на самом деле, ну, можно сказать так, страдают и сострадают своим предкам, которые были лишены родины насильственно. Вот. То есть, ну, можно было, наверное, остаться. Но в той ситуации, в которой проводились столь жесткие меры, называемые красным террором, это было невозможно. Тем более, опять же, с такой громкой фамилией.
Вот. Вы ушли от ответа. Так чем же занимались Грибушины?
Ну, хорошо ответил на Опять же, на этот вопрос я приведу пример тоже. Уже мы сторонника переименования сквера Михаил Геннадьевич Нечаев, да, который сказал, вы знаете, это он обратился к депутату городской думы, вы знаете, что именно благодаря Грибушиным вообще-то вы пьете чай. Надеюсь, вы его пьете, потому что эти люди проложили трассу, и этот так называемый чайный путь, который вез чайные, там, с чайных плантаций, приобретенных ими же, производивших чай. Здесь они построили чайразвесочную фабрику, а значит, дополнительные рабочие места. Потом они этот чай здесь перерабатывали и расфасовывали по всей стране, и за рубежом это все продавалось. И самое главное, по цене, это был дорогой напиток изначально, но он стал доступен для самого широкого круга людей, в том числе и рабочих, от имени которых, видимо, выступал депутат от КПРФ.
То есть нашим слушателям, на самом деле, надо пояснить, что какой-то период чай был недоступен широким слоям населения. Это считался очень дорогой напиток, в принципе, очень дорогой.
Ну, у меня даже цены приведены где-то, так что в одном из фильмов.
Ну, и вот именно благодаря... именно чайразвесочным делам, когда чай начали делить по...
Да, на доступные порции, как
да,
скажем.
На порции, да, вот чай начал быть достаточно доступным для
более того,
населения России.
Качественным, в отличие от многих напитков, которые сейчас употребляются здесь, в России.
Я знаю, что вот вы ездили в Китай, да, как раз там вот и говорили об этом чайном пути. Вот чайный путь, он как проходил вообще? То есть, насколько я понимаю, это то, что связывает Пермь с кяхтой, да?
Да.
Вот этот сам путь. То есть, это есть шелковый
это
путь.
Это очень долго рассказывать, потому что это был сложный путь.
У нас пока
путь.
Есть 2 минуты.
Ну, это такой был сложный путь, но самое главное, так скажем, у меня был такой материал, он назывался «Чай и политика». Чай и немного политики. То есть, на самом деле, даже вот такая история, она связана с большой политикой, с революциями в Китае, с там, которые, когда были повреждены, сожжены плантации чайные, в том числе и Грибушины попали под это. Это было в 1911 году, и уже их доходы, соответственно, упали. Вот. Ну и с тем, что англичане стали разрабатывать в Индии и на Цейлоне свои чайные плантации и отобрали у России, на самом деле, право снабжать Европу хорошим чаем. Вот. И тут чай, который пьем сейчас, и который очень популярен.
То есть там были целые чайные войны?
Ну, я не думаю так, но экономическая война была, да. И вот эти, значит, англичане, которые попробовали производить чай и чайные плантации высадить в Индии, как считают специалисты, а среди моих знакомых есть и такие, они считают, что это неправильный чай, только потому что чаю необходим более влажный воздух, который есть в Китае, которого нет в Индии, он там другой несколько. От этого тот чай, к которому мы привыкли, индийский, и он в советское время, он вот этот китайский чайный путь, да, он прервался именно революцией. И уже не стало тех чаев, тех чайных, которые, кстати, были привычны очень в сознании всех россиян, да, населения Российской империи. Вот. Он был заменен на другие поставки. И вообще чай не такое простое дело. Я говорю очень, я не помню, приводила ли я когда-нибудь этот пример, но он у меня не вошел тоже ни в одну из работ. Это связано с тем, что депутат Государственной Думы во время Великой войны, то есть Первой мировой, да, приводил, ну, выступил с запросами или с предложением ввести чайную монополию, то есть монополию на чай, государственную монополию на чай. То есть тогда был сухой закон принят.
Была вот, государственная монополия, да, на водку.
Да.
Водку рассматривали как один из источников пополнения. Причем
то же самое они хотели сделать с чаем.
Пополнение бюджета. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Особое мнение.
14:21. Продолжается программа «Особое мнение». В студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас со своим особым мнением общественный деятель, журналист Варвара Кальпиди. Говорили мы том, что все-таки в Перми удалось, благодаря вашим стараниям, благодаря, насколько я понимаю, стараниям и кунгурского землячества, и многих, кто, в общем-то, был рядом, все-таки наименовать вот этот парк, сквер, пока, видимо, не определились. Да,
ну, будет? Там было прекрасное, на самом деле, предложение от Дениса Галицкого, который сказал, что вы так скучно называете сквер имени Купцов, Грибушиных. Вот, ну, назовите сад Грибушиных, раз это было частью сада. Вот, мне оно тоже понравилось, и я думаю, что есть какое-то время на то, чтобы принять решение у городской вот этой комиссии, которая продолжает свою работу, не только встречается вот во время защиты проектов. Вот, так что...
Насколько я понимаю, когда вы вот подходили к этому проекту, да, вы изучали, в принципе, скажем так, вот эти подходы, сколько было предложений в эту комиссию, каковы были эти предложения. Мы как-то вот с вами присутствовали на презентации ваших фильмов, и вы там приводили вот эти примеры. Mm-hmm. То есть достаточно много поступает самых различных предложений в комиссию по переименованию улиц и других объектов в городе.
Ну, приятно здесь то, что на самом деле люди сейчас стараются взвешенно подходить и к предыдущей истории, скажем, до революционной Перми и России, и теперь восстанавливают и какую-то память о тех, там, совершенно незаслуженно забытых достижениях Перми, там, социалистической, то есть также становится дорога и важна вот эта память. И вместе со мной было присвоено название сквера имени Михаила Ивановича Субботина еще одному скверу, который находится, я так поняла, на Комсомольском проспекте.
На Тихом Компросе.
На Тихом Компросе, да.
В народе так называется.
Вот. Именно имени... Да, по улице Чкалова. А вот в сквер имени Михаила Ивановича Субботина. Это бывший директор, конечно, никто уже сейчас не знает. Это человек, который дольше всех 18 лет возглавлял завод имени Свердлова. И тоже было замечание от депутата от КПРФ о том, что вот вы название, вы хотите присвоить скверу, значит, имя топ-менеджера. Он хотел его этим унизить. Он вообще делал только то, что ему партия прикажет. Вообще непонятно. Ну, наверное, он сделал что-то такое, если люди помнят, а то, что его не знали в советское время, как не знали, я думаю, Павла Михайловича Соловьева, да, улица, которая, слава богу, в Перми уже давно есть, вот, но это связано с тем, что это закрытое предприятие, и вообще-то я вот, например, жила в том районе, я знала и его детей, и знала его самого, потому что он ходил с работы домой, и мы могли его видеть, показывали пальцем, и шепотом кто-то говорил, вот это директор завода идет, Михаил Иванович Субботин.
Тут, наверное, надо нашим слушателям пояснить, и, наверное, многие забыли уже, что Пермь на тот период был закрытым городом, насколько я понимаю, а Пермь остается закрытым городом, если смотреть все бумаги.
Да, я вот еще вот что вспомнила. Мы же готовы сейчас, должны будем с вами, Вячеслав, не только поздравить людей с наступающим 9 мая, Днем Победы, но еще и с другим праздником. Ведь именно 15 мая 1723 года состоялось заложение первого камня в основании Гашихинского завода, и 23-й год считается сейчас годом основания и города Перми. Так что с праздником, именно в этот день, а не 12 июня, в День России, по существу нужно праздновать.
Ну, там, насколько я понимаю, с датой основания города все не так просто, как кажется. И велись бурные дискуссии, правда, были представлены они скорее как бурные дискуссии, да, в средствах массовой информации, в советских, кстати сказать. А на самом-то деле...
Нет, они велись. Ну, вот вчера...
Тогдашнего ректора классического университета Горового, его просто запинали ногами. Так-то.
Да, а он выступал как раз за то, чтобы празднованием этого юбилея считать
указ Екатерины.
Указ Екатерины, да, в 1781 году, и поэтому дискуссия в общем, она в идеологическом свете выглядела так: императрица или рабочие. Вот так все было заострено. Ну, немногие, наверное, помнят советские времена, когда, в общем-то, с идеологией было все очень напряженно, и она, в общем-то, правила бал. Хотя, впрочем, я считаю, что в историческом аспекте это всегда весьма важно. Тот, кто правит бал, тот и правит историю, извините.
Ну, вот тогда же Горовой, насколько я, опять-таки, вспоминаю, он даже какую-то научную базу подвел под, скажем, сам принцип подсчета даты основания города. Он целую работу издал, там, в частности, анализировалась дата основания Одессы, дата основания других городов. Ну, то есть он пытался как-то эту историю систематизировать, но, наверное, смысл в этом споре сейчас большого уже нет.
Это как сказать, потому что вы не поверите. Значит, вчера я как раз сходила на лекцию, и мне захотелось сходить на лекцию, которая была посвящена, опять же, этому вопросу. То есть когда же праздновать дату основания города Перми? И я думала, что я буду одна, и будут какие-нибудь, ну, просто люди, которым там, которые зашли просто с улицы. Но, вы знаете, полный зал историков собрался, и это, как ни странно, продолжает быть актуальным. То есть изначально ведущий и автор этой концепции Павел Корчагин, вот, он сказал, вот каждый раз в апреле-мае начинается просто шквал звонков от журналистов. Я не знаю, с чем это связано, но это они, эти, значит, вот журналисты плохие, начинают поднимать эту дискуссию, как в свое время ее затеяла зачем-то газета «Молодая гвардия». Это именно там развернулся бой между
тут надо,
названиями.
Наверное, нашим слушателям напомнить, что вот с публикацией в газете «Молодая гвардия», это был тогда орган обкома ВЛКСМ, значит, началась вся вот эта большая эпопея с датой основания города. Затем уже обком партии обратился к ректору Пермского классического университета, к историку, к Федору Горовому, с вопросом: дайте как бы нам заключение, когда же основание города. Но вся эта дискуссия, она носила скорее такой, как сказать, фиктивный характер на самом-то деле. То есть это заключение, оно на самом-то деле ничего бы уже не решило, потому что на тот период как раз наступило время, ну, это моя точка зрения, когда уже невозможно было по-другому поддерживать, так скажем, какие-то посылы к лучшим трудовым успехам, кроме как вручать городам ордена. Ну и, соответственно, как вот и сейчас в нашей ситуации, так и тогда, если круглая дата у города, это шансы получить, ну, тогда из союзного бюджета, сейчас из федерального бюджета какие-то средства. Но обо всем этом мы поговорим сразу после федеральных новостей. Сейчас прервемся на московские новости, узнаем, что у нас происходит в стране и в мире.
Особое мнение.
14 часов 34 минуты. Продолжается программа «Особое мнение». В студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И сегодня со своим особым мнением Варвара Кальпиди, общественный деятель и журналист. Вот начали мы говорить о той полемике, которая, собственно говоря, вчера развернулась. Вчера, я правильно помню?
Да, да. Лекция была. Это не полемика, это, ну, хорошо, пусть это будет полемика. Ну, все равно
начиналось
полемика.
Начиналось с лекции Павла Корчагина, известного пермского историка. Понятно, и его позиция, я ее не совсем разделяю, но, тем не менее, очень уважительно к нему отношусь. Он придерживается той точки зрения, что Пермь все-таки была основана от Игошихинского медеплавильного завода. Вот фактически, ну, не разделяю позицию того же Горового, да, и придерживаюсь ближе к позиции Назаровского.
Ну, там ведь вся проблема, если мы о ней говорили, вспоминали и вчера, и, собственно, мы о ней как бы знаем, да, вся проблема-то ведь состоит, как мне кажется, в том, что два человека, которые схлестнулись, Назаровский и Горовой, ну, эти далекие 70-е годы, да, ведь они же бедные, оба умерли, не дожив до празднования.
В процессе этой дискуссии, да, оба умерли.
Поэтому это...
Но Горовому это стоило... Вот эта дискуссия стоила ректорства.
Но они все равно оба скончались именно на почве борьбы за отстаивание своей точки зрения. Поэтому я, вот лично я всегда против каких-то агрессивных мер, но, как ни странно, вот это вот все даже вчера чуть не закончилось, ну, я не знаю, не потасовкой, конечно, но многие остались все-таки при своем мнении, как я поняла, вот, ну, а на самом деле на кону опять стоят большие деньги, потому что к юбилейной дате деньги выделяются из федерального бюджета, это ни много ни мало 5 миллиардов рублей, и, как я узнала, уже был послан запрос в Москву о том, все-таки что же считать датой основания города Перми, и из Москвы пришел ответ, в котором, по словам Павла Корчагина, цитировалась именно его книга «Губернский город Пермь», вот, где было, значит, разъяснено нашим запрашивающим людям, то есть, видимо, из администрации города, что все-таки...
Запрос был вот в Академии наук России, да, и такой ответ был получен. Да. На самом-то деле, я не считаю, что нужно спорить по этому поводу. То есть и та, и другая точка зрения, она имеет место быть. Но раз уж у нас речь идет о том, что к юбилею города выделяются такие серьезные средства, давайте оставим юбилей города на той даче, на которой принято было считать за последние сколько, 70 лет, да?
Ну да.
Ну, меньше, я хочу, 70-х годов
я просто хочу,
прошлого столетия.
Просто хочу еще сказать, что вчера профессор Корчагин сказал такую вещь, которую он считает последней точкой в этой дискуссии. Значит, я не знаю, знаете ли вы, Вячеслав, но я
нет,
думаю...
Нет, я не присутствовал.
И мало... Нет, я просто думаю, что много кто, может быть, даже не знает, что именно, вот, наконец, служит полным основанием. Были найдены карты 1724 года, то есть это картографическое доказательство. То есть о чем вот на этой лекции, собственно, как и всегда, говорят ученые, мужи. Они говорят о том, что имейте доказательства, научную базу, документы, то есть вы должны этим всем оперировать, иначе это все бессмысленно. Вот. Так вот, такой документ найден, и что из этого документа следует? Ну, нам, кстати, ее не показали, эту карту, обидно, но, наверное, она есть. То есть там план города Перми, 1781 года, извините, я не перепутала, 84 года, 1781 года, где помимо прямых и ровных улиц, которые...
Строились с нуля?
Строились с нуля и были, как в Нью-Йорке, были, то есть, прямыми, да, а вот примыкает к этому плану именно Ягошихинский завод, или, точнее, поселок Ягошиха, вот, где вот как раз кривые, косые и всякие разные улочки, которые немножечко даже сохранились, по крайней мере, по очертаниям, в Разгуляе, что считается первогородом, основанием, так сказать, ядром, из которого вышла потом Пермь. И поскольку это в одном плане и одновременно врисовано в общую карту, следовательно, это вот является... основанием для такого уже точного доказательства. Вот. Ну, вообще, я хочу сказать, что ходить на лекции – это очень полезное дело. Я лично всегда ходила и на лекцию обществознания, и вот всех стараюсь не пропускать лекторов, которые, в общем-то, приезжают, и даже там, на этом заседании вчерашнем, ну, кто-то вот посчитал это основанием, а кто-то все-таки... начал копать. Ну, можно копаться во всем, и в словах, и в этих самых... Но самое главное, ты получаешь новую информацию и...
То есть вы хотите сказать, что там по новой дискуссии это развернулось?
Ну, все-таки были люди, которые пытались сказать, что это все-таки не так, что это... ну, все-таки ведь город-то имя-то свое получил вот тогда,
из
когда
указа.
Указ был. Ну, в общем, я не знаю. У
тут,
меня...
Тут своего... сложности... У нас и в Екатеринбурге, екатеринбуржцам проще, потому что там...
То есть у них дискуссий нет.
Да, там они... сразу появился завод, и при заводе появился поселок. А, значит, и поселок это сразу назывался Екатеринбург. Вот, у нас сложнее.
А завод екатеринбургский.
Да.
Вот, но у нас грядет новая дискуссия, о которой вчера было заявлено. Устами тоже одного историка. А вот у нас на сайте... Краевого архива опубликовано, ну, я не помню точного названия, но мне кажется так, а был ли Татищев? Вот смысл такой, что историки, если так можно назвать, ученый совет, где не так много историков, и это историки не Пермского государственного университета, вот, не академического образования, а из несколько другого направления, они ставят под сомнение роль Татищева в основании вот этих вот наших уральских городов.
Вот. А основателем считают Дегенина.
Основателем считают Дегенина, да. Они готовы развернуть эту дискуссию, вот, выступить с этим. Ну, а наши, я теперь так полагаю, историки, которые вчера присутствовали, готовы им ответить. Вот можем еще за это побороться. Так что...
Ну, оно все достаточно сложно, но мне кажется, Павел Корчагин все-таки достаточно убедительно доказал, что населенный пункт здесь появился в тот же момент, когда здесь был основан Ягошихинский мелькоплавильный завод. А вот, может быть, как-то так вот среднюю уже дискуссию вывести, да? А этот населенный пункт получил название Пермь все-таки от указа Екатерины. Ну, и там дальше началось достаточно серьезное строительство в этом городе, в новом, только что появившемся с новым названием, Пермь, который шел от титула императрицы. И там уже вот в этом новом городе все строилось, как в Петербурге, от нуля, с прямыми,
да,
улицами.
То есть либо мы, да, примыкаем к Петербургу и другим городам открытым, что было в Перми только, собственно, в России только с двумя городами, да, если Одессу не считать, вот, то либо мы разделяем весьма демократичную и производственную версию основания Перми от Ягошихи.
Я бы смирился с тем, что населенный пункт появился от Ягошихинского мелькоплавильного завода, а все-таки от указа этот населенный пункт получил другое название. Это не принципиально нисколько, на мой взгляд, опять-таки. Потому что надо эту дискуссию уже заканчивать.
Да я не знаю, пусть будет. Это каждый раз стимулирует людей что-то больше читать, слушать, посещать лекции, интересоваться историей. Ну, вот что касается этого поселка, то он был, между прочим, очень большим. 400 домов. 400! А в Перми было 300 домов. 300 домов сгорели в Перми, когда был пожар большой. Вот. 4000 жителей, а в Великой Чердане, ну, уже не Великой, но в Чердане, всего 2500. Вот. Поэтому, знаете, тоже вот все эти аргументы надо взвешивать внутри себя. И я просто предлагаю праздновать и 15 мая, и 18 октября 1781 года как праздник города Перми. Просто тут пусть празднуют одни люди, а там пусть празднуют другие, и все будут довольны. Ну, вот все-таки...
Немного ли
по
будет
отношению,
праздников?
Ну, как говорится...
Хотя, наверное, есть смысл поставить и памятник Дегенину, есть смысл, наверное, поставить памятник и Екатерине.
Нет, ну, Татищев и Дегенин ведь за этим уши-то торчат сразу. То есть иностранец, который основал там всю промышленность, или все-таки русский офицер-артиллерист? То есть есть же...
Ну, тут надо вспоминать и то, что Пермь строили так-то пленные шведы, в том числе как губернский город. То есть вот эта вот традиция, извините, строительства города пленными, которая затем продолжилась уже после Второй мировой войны.
Да мы вообще живем в одном мире, который я вообще подозреваю, что время у нас такое понятие не существует. У нас существует что-то другое. Мы живем в этом, которое постоянно повторяется. Повторяются ситуации, повторяются типажи человеческие, дискуссии. И это все бесконечно. То есть мы сейчас опять вот... Там была идеологическая составляющая. И здесь, если будет дискуссия между Дегениным и Татищевым, то тоже понятно, что будет... идеологическая составляющая в ней, несмотря на то, что вроде бы времена изменились.
Ну что ж, у нас совершенно уже не остается времени, мы будем завершать наш эфир. Спасибо вам за ваше особое мнение. И, как мне кажется, сейчас в нашем современном мире, как, собственно говоря, и раньше, границы-то совершенно недавно появились. Вот эти границы с собаками и с колючей проволокой, они появились, собственно говоря, после революции. После 1917 года не было никаких границ. Паспорта совершенно недавно появились.
Ну, я думаю, что вообще мы все живем в пространстве.
И поэтому надо жить в пространстве и быть в этом пространстве свободным.
Вселенная. Спасибо.
Спасибо вам. Оставайтесь на 91.2 FM.